Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Я Марина Старостина, напротив меня журналист Михаил Бергер. Здравствуйте.
Добрый день.
Как всегда, мы ждем ваших смс-сообщений. Номер +7 985 970 45 45. Ну, сегодняшний день, безусловно, в России проходит под знаком Украины, нашего ближайшего соседа. Проблем в отношениях накопилось очень много. Но вот в частности, сообщалось, что Владимир Путин намерен в ходе переговоров с Виктором Ющенко затронуть тему фальсификации истории. Правильно он поступает, наш президент?
Ну, никаких сомнений, потому что наш президент в этом конкретном случае поступает абсолютно правильно, потому что... Ну, что такое фальсификация истории? Здесь нужно о терминах договориться. На самом деле, истории абсолютно адекватные, как-то, ну, мы не можем получить. Вот... История — это всегда интерпретация. Uh-huh. История — и на самом деле здесь борьба за интерпретацию. И совершенно естественное поведение российского лидера, которых хотел бы оградить ту часть истории советской, которая осталась, которая отделилась вместе с Украиной. Uh-huh. И эта история осталась на украинской территории.
Ну вот Виктор Ющенко предлагал все время даже сажать за неправильную трактовку истории, но имеется в виду, конечно, тема Голодомора.
Ну, это такой подход в последнее время достаточно распространенный, как мы знаем, в некоторых странах непризнание там, геноцида армян является преступлением, криминальным преступлением. И, в общем, страны двигаются по этому пути. Но, я не знаю, здесь вряд ли дойдет до каких-то, до принятия уголовных, для того, чтобы вот президенты договорились друг с другом, а давайте мы введем уголовные статьи за неправильное трактование истории, потому что договориться будет сложно, конечно. Вот. Но главное, мне кажется, смысл только в том, чтобы, скажем, любители Бендеры и там украинских...
Вас порадовало бы, если бы была улица Петлюра, скажем, в одном из украинских городов? Или вам все равно?
Нет.
Вот вы гражданин России, вам все равно?
Во-первых, это дело Украины. Угу. Все равно, мне или не все равно, это вообще, ну, как-то...
Если бы шли по этой улице, у вас бы ничего не ёкнуло.
Ну, как бы я немножко призадумался. Во-первых, важно, какая была улица до этого, да? Если она была улица Бендеры,
она уже сейчас улица Петлюра.
А если там, допустим, не знаю, там героев-освободителей, ну, я не знаю, условно говоря, это был бы политический жест. А если улица Садовая стала улица Петлюра, ну, значит, вот украинская власть и украинское общество сейчас так смотрят на эту часть истории. Нравится мне это или нет, в общем-то, в принципе...
А Россия глобально, вот это все должно волновать?
Да, Россию это должно волновать, потому что это, конечно же, и часть российской истории. То, что осталось, то, что отделилось вместе с Украиной, это часть российской истории. Не реагировать на это нельзя. А повлиять на это радикально мы не можем. Мы должны реагировать. Ну, мы реагируем.
Угу. Ну, вот еще одна, конечно, такая сложная тема в отношениях России и Украины. Это, безусловно, газовая проблема. Очень много пришло вам вопросов, которые касаются этой темы. В частности, Юрий из Москвы вас спрашивает просто ясно. Где в этом во всем политика, а где экономика?
Ну, во-первых, надо понимать, что «Газпром» — это, конечно, не экономика. Это вообще не корпорация, это часть государственной политики. Надо для себя понять несколько базовых вещей. Пункт первый. Россия обеспечит Украину газом на 80% или на 75%. Это первый пункт. Надо его запомнить. Пункт второй.
Запоминаем.
Пункт второй. Россия продает газ на Украину дороже, чем у себя внутри, в России, но существенно дешевле, чем его можно продать на европейском рынке, на мировом рынке. Второй важный момент, который тоже нужно запомнить. Ну и третий момент, что газ и «Газпром» — это, конечно же, не экономика, а политика. Если кто-то там неправильно интерпретирует историю, то мы как-то будем бороться за правильную интерпретацию цены на газ. Вот мы ее решили интерпретировать иначе. Причем, на самом деле, в отличие от истории, в чем здесь преимущество российской переговорной позиции, в отличие от истории, к которой можно по-разному относиться, по-разному оценивать деятельность Мазепы, Петлюры, Бендеры там, и других героев, в кавычках и без, вот.
Это историки выяснят еще.
Выяснят. То с ценой на газ очень просто. Вот сложилась цена в Европе, там, не знаю, 230-300 долларов за 1000 кубометров. И ты трактуй, не трактуй, а вот есть такая цена. Она дана в объективных фактах. И эти факты могут меняться там со временем. Но каждый раз все видят одно и то же примерно. Нельзя заявить, что вот биржа показывает цену 300 долларов, я условно сейчас говорю, а говорит, а я вижу 220. Ну, это не история. Здесь как-то простор для маневра небольшой.
То есть Украина должна платить?
Да.
Выражаясь таким простым языком.
Да, Украина должна платить, потому что, ну, я не знаю, может быть, есть у нас любители автомобиля Таврия, но мне почему-то кажется...
Может быть, есть.
Но почему-то кажется, что Украина вряд ли согласится продавать нам Таврию за 2/3 цены. Сюда, в Россию. Потому что мы соседи, нас связывает история. Вот свой товар Украина уже продает по полной цене. Вот, и никаких специальных цен нет. Я понимаю, что вопрос действительно несколько сложнее. Не так, не такой плоский,
не
как кажется.
Не такой очевидный, да.
Ну, очевидно, не очевидно. Действительно, перейти сразу там, с 50 долларов на 300 сложно. Потому что ну, огромная часть экономики связана с этим продуктом. Вот. Но как бы все равно нужно к этому двигаться. Рано или поздно не только Украина. Я хочу сказать неприятную вещь. Рано или поздно не только Украина, но и наш российский потребитель будет платить рыночную цену.
Ну, проблема, получается, из ваших слов только в том, что Украина не хочет платить.
Проблема в скорости. Знаете, все-таки в скорости.
Может быть, они не могут?
В скорости, как быстро можно будет перейти на рыночные цены, тогда не будет никаких претензий. Раз, не будет, ну, не будет никаких проблем, по крайней мере, по этой части. Могут или не могут, это второй вопрос. Ну, если вы это же политический вопрос. Вот на самом деле, посмотрите, каждый раз со сменой власти возникает вопрос о газе. Правильно договорились, неправильно, давайте переговоримся по-новому. Вот они все неправильно, а вот посредники, вот это, как только упоминаются посредники или там какие-то империалистические круги, значит, дело нечисто, потому что посредники не возникают просто так.
Вот, кстати, вопрос Владимира вам. «Газпром требует от Украины погашения задолженности, хотя продает газ швейцарской компании посреднику «Росукрэнерго». У него она должна и требовать. Непонятно, какая задолженность только за российский газ или за среднеазиатский? Украина вообще говорит, что ничего не должна, пишет нам Владимир. Вы можете все это объяснить?»
Во-первых, Украина признала, даже Юлия Тимошенко признала долг около миллиарда долларов.
Долг есть, да,
признала. Долг есть, это опять медицинский факт. Второе. В этом посреднике, в этом трейдере 50%, если я правильно помню, принадлежит «Газпрому». Поэтому там есть основания требовать. Вот. А кроме всего прочего, вот я еще вернусь к вопросу о посреднике, на нем немножко остановлюсь. Посредник – это не как бы не злобный субъект, который, как кажется многим, накручивает цену и кладет деньги в карман. Просто пришел, положил деньги в карман и ушел до следующего раза, до следующего открытия вентиля. Посредник, грубо говоря, это инфраструктура, это товаропроводящая сеть, грубо говоря. Магазин тоже посредники. Типа, давайте отменим магазины.
Но у них свои интересы.
И будем, конечно, конечно. И будем напрямую, прямо с поля брать картошку. Вот я, мне будет интересно, как много людей из Москвы согласится ездить на картофельные поля, брать без посредников картоху, молоко прямо от вымени брать без посредников. Вот, будет дешевле, конечно. Только
но квартиры, кстати, любят покупать и продавать многие без посредников.
А вы знаете, я просто хочу сказать, что даже когда висит объявление без посредников, это означает, что та премия, которую получал посредник, получит ее застройщик. Ничего другого. Все равно
все квартиру
продают по той цене, по которой ее максимально возможно продать. Никто подарков никому делать не будет.
Но все равно общаются люди друг с другом. То есть в цепочке получается два человека, а не три.
Да,
может
конечно.
Быть, это психологически как-то
психологически
можно
проще, но все равно покупатель заплатит по максимуму. А встревает посредник или нет, это уже влияет на доходы продавца. То есть он делится частью своего дохода с посредником или не делится. Вот, собственно, и все.
Но согласитесь, все равно схема поставок газа на Украину какая-то достаточно сложная.
Очень сложная. Так она специально сложная.
А вот почему?
Ну, это же политика, еще раз повторяю. Это должна быть свобода для маневра, свобода для трактовки, свобода для создания разных конструкций. И там отделить среднеазиатский газ от российского так же сложно, как татарскую нефть от другой российской нефти. В татарской нефти больше серы, она как бы дешевле. А другая российская там нефть, какая-нибудь тюменская, да, хантамасийская, она чище и стоила бы дороже. Но вот продается Юралс по-среднему, да, вот так же и с газом. Да, туркменский газ пока дешевле. Думаю, что недолго это счастье продлится. Пока дешевле. Но он как бы не по отдельной трубе идет, а вместе.
То есть посчитать количество сторон, которые в этом конфликте, практически невозможно. Так или иначе, заинтересованных...
Ну, можно посчитать, но участников очень много, как в советские времена в обмене, в многоступенчатом обмене квартир. Знаете, там цепочка из 8 участников, где часть кухни меняется на трехкомнатную квартиру в центре. Такая сложная цепь. Возникала такая тогда, когда не деньги решали все, а, собственно, натуральные ресурсы. Ну вот, так же и здесь. Довольно сложная система. Довольно сложная. Это товаропроводящая сеть, которая частично оправдана тем, что действительно это отдельная работа. Одно дело добыть, а другое дело доставить, распределить, учесть и собрать деньги. Частично она, конечно, связана с тем, что есть, конечно, интересы, в том числе и коммерческие, в том числе и политические, которые усложняют эту цепь. Но просто опять нужно понимать, а, без нашего газа в Украине плохо, б, газ он получает дешевле, чем...
А почему плохо, кстати, в Украине без нашего газа?
Потому что нет топлива. Украинской экономике не хватает топлива. И сильно не хватает. И практически монопольный поставщик для нее – это Россия. Украина добывает свой газ в некотором количестве, не очень большом.
В основном это четверть только объема, который мы поставляем.
Да, но тем не менее. Просто Украине без нашего газа не обойтись. Может быть, до Норвегии дотянутся или до Туркмении, но не скоро.
Вот вы все время говорите о том, что все-таки это политический вопрос в большей степени. Как вы считаете, Путин и Ющенко все-таки договорятся? Насколько вероятность того, что вот сегодня осталось совсем чуть-чуть времени? В Москве сейчас 17 часов 19 минут, да, что в 18.00 все-таки поставки газа прекратятся.
Я боюсь, что от этих договоренностей мало что изменится. Потому что если бы как бы устройство власти в Украине было таким же, как в России, тогда, конечно, вот это бы подействовало. Вот там с Лукашенко договориться, с Керимовым договориться. И вот это понятно. Договорились, оно пошло. С Ющенко договорились, Ющенко вернулся, а Тимошенко говорит, а неправильно они договорились. Говорит премьер-министр, и Ющенко, который не может там отставку отправить немедленно, там, не может просто распорядиться так напрямую, как, например, здесь, а может со своими договоренностями остаться как бы вне игры. Я не хочу сказать...
Лишним?
Я не хочу сказать, что эти договоренности не имеют значения, но они не абсолютно не безусловны. Это важно, я считаю, что было бы полезно, чтобы они договорились, потому что это, ну, это только шаг на пути к решению проблемы.
И все-таки, если встать как бы над ситуацией, по вашему мнению, вот этот весь конфликт, он выгоден кому? Кто может после, в результате этого конфликта какие-то свои политические дивиденды? Россия, Украина, не знаю, Юлия Тимошенко, Ющенко?
Во-первых, все участники конфликта становятся центром внимания для любого политика. Это просто чудо, как хорошо. Во-вторых, какие выгоды? Если «Газпром» получит долги свои, отлично, выгода «Газпрому» и Российской Федерации. Не получит, значит, выгода Украине. Все зависит от решения этого конфликта и развития. Но просто еще такой важный момент. Смотрите, когда всякий раз, когда Юлия Тимошенко приходит к власти, обращаю ваше внимание. А она что начинает делать? Отбирать предприятия у российских олигархов. Ну, и бизнесменов, которые имеют там...
Сейчас она начала с другого. Сейчас она начала вклады возвращать.
Ну, нет, это такая параллельная зависимая история, но уже там, уже возникает, уже названы предприятия, уже там некоторые, все эти компании известны, и владельцы их российские тоже очень известные люди, не хочу их лишний раз называть. Но Тимошенко и в прошлый раз, и в этот, сразу поднимает вопрос о том, что неправильно было приватизировано. И я думаю, что в России сегодня единственный аргумент – это газ. И на самом деле прямо не говорится, но все-таки сигнал. Если будете вот так сильно пересматривать итоги приватизации вашей, то, в общем, смотрите, разница между 175 долларов за кубометр и 300 – большая. Это будет, может оказаться гораздо большей проблемой, чем с вашей точки зрения, неправильная приватизированные предприятия. Я хотел бы обратить внимание, что все-таки российская власть поддерживает экспансию российского капитала за рубеж, за Запад. Украина – это тоже Запад, это начало Запада.
То есть мы шантажируем их, они шантажируют
нас. Я бы не использовал слово «шантажируем», это все-таки
переговорная
позиция.
Простой, ясный язык.
Оказываем давление.
Надо называть вещи своими именами. Хорошо. Как продолжение, кстати, украинской темы, экономической, Украина у нас вот-вот уже будет в ВТО.
Да.
Да, и уже многие предположили, что это каким-то тоже нехорошим боком нас коснется, что это для России нехорошо. Вот объясните вашу позицию по этому поводу. Хорошо это,
опять,
плохо,
хорошо ли нам это или плохо, если мы не членствуем в этой организации, то наш голос не имеет никакого значения. Нравится нам, что Украина вступает, не нравится, хотим ее поддержать, хотим помешать. Это никого, ровным счетом, не волнует, потому что Киргизия может возразить, потому что она член. России нет. Это первое. Второе. Конечно, по уставу этой организации Украина, как член ВТО, может выставить свои условия какие-нибудь. Ну, как Грузия, например. Только уже не по Боржоми, там, а по каким-нибудь другим параметрам. Может, теоретически. Не факт, что она будет это делать. Но, тем не менее, но в принципе, Украина, да, получает, как мы уже говорили, еще одну переговорную позицию, еще один аргумент в споре, если он продолжится.
То есть нас это не должно, в принципе, сильно волновать.
Это нас может волновать, повлиять не можем. Если не можем повлиять, нечего вообще париться. Нечего тратить силы и эмоции.
А почему не можем повлиять?
Ну, потому что, еще раз повторяю, мы не члены этой партии. Голосовать нет, не можем.
Нет, я понимаю.
А, типа сказать,
нет,
Украине,
мы
не ступай.
Нет, мы можем пошантажировать.
Опять
да,
на газовый шланг наступать.
Ну, типа того.
Ну, я думаю, что можно там слишком заиграться. Понимаете, все-таки угроза применить оружие гораздо эффективнее, чем применение оружия. Потому что последствия могут оказаться непрогнозируемыми. А последствия угрозы применения оружия, они как-то более регулируемые.
Андрей, программист, кстати, он проживает на Украине, просит вас объяснить ситуацию с списанием долгов другим странам. Действительно, накануне удалось договориться о списании 12 миллиардов Ираку.
Я понимаю мысль, а почему бы не списать миллиард долларов Украине?
Ну, хотя бы, нет, ну мысль, нет, ну, кстати, раз уж вы сами затронули этот вопрос, на него и ответьте.
Сами напросились.
Да, да, ответьте.
Смотрите, напомню, может, кто забыл, Россия вступила в Парижский клуб как-то раз. И является его членом. Вот ВТО не вступила, а Парижский клуб вступил. И по уставу этой организации Россия, как член Большой Восьмерки, Семеркой, то есть Россия как восьмерка Большой Семерки, ну, часть этой престижной организации богатейших стран и самых крупных экономик мира, должна идти в фарватере политики этих стран. А в чем состоит фарватер? А беднейшим странам, надо бы долги списывать. Ирак, безусловно, беднейшая страна. И Россия, как член этого клуба, в общем, вполне действует в рамках. Первое. Второе. Я просто хочу напомнить природу этого долга. Напомню. Давали Хусейну. Давали, конечно, не деньги, танки, патроны, калашниковы, там, не знаю, портянки, береты. Ну, неважно. Наш человек, мы ему давали в кредит. Кто хоть раз проводил бартерную операцию, кирпич менял на семечки, колбасу, на стекло и так далее, понимает, что в таких операциях, почти бартерных, цена может быть любой. И танк может стоить там, не знаю, 50 тысяч долларов и 500 тысяч долларов. Никого не волнует. Так записали, типа, будете нам должны.
Угу.
И, в общем, это, конечно, не вполне торговая операция была, это политическая вполне. Но все записи остались.
То есть, на самом деле, эта записей, сумма может быть значительно меньше.
Значительно меньше, значительно больше. Она очень условная. Записи остались. Подняли записи. Йоу, 12 миллиардов. Понятно, что... Ну, слушайте, вот... не знаю. Не умеет собака ползать или залезать на дерево. Вот кусать может, прыгать может, а как кошка залезть не может. Ты бей ее, трись там, не знаю, лишай питания, не, все что угодно. Не залезет собака на дерево. Никогда. Ирак не вернет эти деньги. Во-первых, потому что нет. Во-вторых, ну, отношение к долгу как-то у него такое специальное. С другой стороны, конечно, он правопреемник, там, долгов и обязательств, но все-таки долг из разряда безнадежных.
Ну вот все-таки Андрей, я дочитаю его вопрос, он спрашивает, собственно, в связи с Ираком.
Андрей, извините, что я вас перебил.
Да-да, какая польза от этого стране? То есть из ваших слов получается, что такая только, ну, какая-то гуманитарная. Не
да,
знаю, это теоретическое.
Мы настолько богаты, что можем поступать, как самые богатые страны, списываем долги Замбии, Украина не относится к числу беднейших стран.
Зато она наш сосед, наш стратегический партнер.
Долги прощают бедным. Это все-таки накладывает, между прочим, на прощаемых определенные обязательства. И там не так просто, не так даром это все достается. Вот. Это первое. Второе. Прощая эти долги сомнительного происхождения, мы все-таки можем рассчитывать на... Ну, если не на привилегии, при доступе к там...
Да, глава МИД Ирак сказал, что российские компании не получат никаких привилегий.
Да, но они не будут дискриминированы. А могли бы.
Ну, а вы считаете, что можно доверять иракским властям? В свое время Саддам Хусейн, с которым мы дружили, он же разорвал контракт с Лукойлом, да?
Да, месторождение Западная Курна, я прекрасно помню вообще эту историю.
Вот. Так вот, зачем это все?
Ну, поскольку в Ираке...
Ирак же такая других, сложная страна.
Сложная страна, но других властей там пока нет. Мы имеем дело с этими. И, в общем, рассчитываем на то, что заявления официальных лиц и решения официальных лиц в большей или меньшей степени будут соблюдаться. Притом, я хочу все-таки сказать, в данной ситуации нет выбора. Мы можем настаивать, там, топать ногами, где наши деньги.
А почему нет выбора? Мы могли тянуть этот вопрос.
Ну, и с тем же результатом.
Угу. Я продолжаю. Вот у нас совсем немного времени до перерыва осталось, чтобы как-то завершить эту тему. Тут же Андрей, кстати, в продолжении своей мысли, я продолжаю его цитировать, вот у него складывается впечатление, что польза может быть лишь непосредственно договаривающимся и ограниченному кругу лиц, ответственных за принятие решений.
Ну, вы знаете, представление...
Вот не может быть все так вот настолько просто и цинично.
Я думаю, что не в этом случае. Да, коррупция есть и на разных этажах. Но в отношении государственных долгов там все настолько микроскопически изучается, настолько отслеживается каждый шаг, каждый чих, каждый вздох, каждое слово каждого чиновника, что на этом зарабатывать очень опасно. Это как-то быстро и плохо кончается. Поэтому распилить, получить откат, откат. Uh-huh. Да, мы там некий чиновник.
Две,
да,
секунды
там,
у нас с вами.
Да. Я тебе прощу 20 миллиардов, ты мне откати парочку. В этом случае не пройдет.
Хорошо.
Не та история.
Будем ждать новостей из Ирака. Мы продолжим особое мнение с Михаилом Бергером после небольшого перерыва.
В 17:30 в Москве на эхе краткие новости. У микрофона Марина Максимова. Четкое выполнение договоренностей в нефтегазовой сфере в интересах России и Украины. Это также фактор обеспечения энергетической безопасности в Европе. Такое заявление сделал сегодня президент Владимир Путин, открывая заседание Российско-Украинской межгосударственной комиссии. Между тем, украинский лидер Виктор Ющенко заявил, что стратегическое партнерство двух стран нуждается в углублении, и ограничительные меры в торговле не способствуют развитию двухсторонних отношений. Ранее помощник президента Путина Сергей Приходько говорил, что сегодня на заседании комиссии темой для обсуждения станет, цитата, «стремление украинских властей создать национальную версию общих для России и Украины исторических событий». Кассационную жалобу на решение Верховного суда подал бывший премьер, лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов. Напомню, Верховный суд оставил в силе решение Центризбиркома, который отказался зарегистрировать Касьянова кандидатом в президенты. Как передает Интерфакс, жалоба Касьянова была подана в кассационную инстанцию. Центризбирком обосновал свой отказ в регистрации Касьянова тем, что более 13% подписей, собранных в поддержку политика, были признаны недостоверными. В МВД опровергают информацию о том, что в Ингушетии убит представитель Аль-Каиды на Северном Кавказе. Личность убитого уточняется. Известно, что это рядовой боевик, передают РИА Новости. Напомню, ранее сообщалось, что во время спецоперации в Сунжинском районе республики возле замаскированной базы боевиков было найдено тело мужчины с огнестрельными ранениями. Его первоначально опознали как жителя Иордании Халеда Мухаммада Аль-Элитата. Партия регионов и Коммунистическая партия Украины продолжают блокировать работу Рады. Как передает Интерфакс, пленарное заседание, запланированное на 5 часов вечера по Москве, так и не началось. Активисты партии регионов вновь вернули в зал заседаний желтые воздушные шары с надписью «НАТО нет» и государственные флаги. Как утверждают оппозиционеры, оранжевая коалиция по-прежнему настаивает на рассмотрении вопроса о НАТО и не хочет заниматься социальными проблемами государства. Два гражданина Туниса и один местный житель арестованы в Дании за попытку организовать покушение на автора карикатуры. Это художник, который нарисовал скандально известные карикатуры на пророка Мухаммеда. В 2005 году они вызвали большую волну возмущения в мусульманском мире. Как уточняет Тартас, оба выходца из Туниса будут немедленно высланы из Дании. Что же касается местного жителя, то его выпустят на свободу после необходимых следственных мероприятий. Курс доллара на завтра 24,65. Евро стоит 35 рублей 83 копейки. О погоде: ночью в Москве -5, -7. По области от 4 до 9 градусов мороза. Завтра днем в столице 0, -2. По области от -4 до +1. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Марина Максимова, служба информации, Эхо Москвы.
Реклама.
Что такое Останкино?
Останкино? Это все, что ты обожаешь из мяса.
Все-все-все?
И даже больше. Останкино – новый лидер.
Почему?
Потому что это правда. Останкино – новый лидер мясной индустрии.
И все, что я обожаю из мяса. О-о, Останкино.
Как выгодно купить квартиру?
Можно обменять большую на маленькую.
А доплата?
Хочу дом купить.
Нужно квартиру снять.
Как узнать, сколько моя квартира стоит?
На любой вопрос о недвижимости вы получите ответ по телефону горячей линии агентства недвижимости «Дружба».
933-5050.
Звоните и получите бесплатную консультацию.
933-5050.
Заслуженный артист России Сергей Жилин представляет «Джаз Валентайн» в Московском доме музыки. В программе презентация нового альбома «Мамба Джаз» и посвящение группе «Земля, ветер и огонь». 14 февраля. Московский дом музыки. Начало в 19 часов.
Рекламные посиделки на «Эхе». И вам спасибо, и нам не хворать. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Писатель Михаил Веллер со своим особым мнением в одноименной программе во вторник после 19 часов. О Евротуре говорим с тренером сборной России по хоккею Игорем Захаркиным в сегодняшнем спортканале после 23 часов.
На этой неделе слушайте программу «48 минут», которая будет посвящена президенту Кении Мвае Кибаки. И у нас в гостях первый заместитель гендиректора ИТАРТАС Михаил Гусман. «48 минут» в четверг после 9 вечера.
В центре событий. Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем программу «Особое мнение». Сегодня гость нашей программы – журналист Михаил Бергер. Очень много вопросов пришло на наш по СМС-сообщению, СМС-сообщений, которые касаются газового кризиса. И сейчас уже в продолжении нашей с вами беседы, то, что мы о чем мы говорили перед перерывом, соответственно, долгах. Вот в тему Вера спрашивает, почему, по вашей логике, богатейшей России не простит долги по неоплате ЖКХ за 90-е годы, когда не платили зарплаты пенсии своим беднейшим гражданам? Цинично взять и простить ради пиара действующей власти.
Странная история. Я на самом деле не слышал, чтобы были вживую долги по ЖКХ за 90-е годы. Но вот, честно говоря, таких застарелых долгов просто я не знаю, откуда взялась.
Вы,
такая
мысль. Понимаете мысль Веры? Не понимаете?
Нет, не понимаю, честно говоря.
Но она, видимо, имеет в виду, что как-то нужно вспомнить о 90-х годах, о людях, которые все потеряли в те годы, я так предполагаю, да? Угу. Вот, и лучше им как-то
что-нибудь
позаботиться.
Простить. Да. Что-нибудь простить. Да. Ну, мне кажется, что могли простили. Во-первых, все-таки там, это такая отдельная история, но я хочу сказать, что людям простили стоимость квартир, которые они получили бесплатно. Ну, мне кажется, покрывает за много-много десятилетий коммунальные платежи. Но вот как-то об этом все забывают. Ну, там, большинство граждан получили те квартиры, в которых жили. Им прощена цена, правда? Но мне кажется, это как-то уже немало.
Хорошо, но в продолжение тоже темы, уже ближе к нам, к нашим делам. Накануне Анатолий Чубайс буквально напугал всех, сказал, что Россия стоит на пороге финансового кризиса. Он дал интервью одному журналу, вот, где как раз об этом и говорит. Вот вы согласны с таким утверждением?
Знаете, Чубайс, в принципе, человек серьезный, правда, он никогда не входил в число экономических экспертов, вот именно аналитиков экономических, он экономический политик, я бы так сказал. Вот. Поэтому, ну, Я к этому отношусь достаточно критично, потому что, как я думаю, Чубайс таким образом решает некоторые политические задачи, ну, политэкономические задачи. Да, он создает там определенное настроение и определенное отношение к проблеме.
А зачем
теоретически,
это ему?
Ну, это надо бы у него спросить.
Раз уже об этом начали говорить.
Теоретически, все может случиться, да, мы там должны предположить, а это может произойти. Но это статистика. У нас вероятность 90%, 1% или 0,01%. Это один из сценариев. Есть масса других сценариев, вполне оптимистичных. Реализуются они или сценарий Чубайса? Бог его знает. Мне кажется, что вероятность...
То есть вам близка оценка Кудрина, Набиуллиной, которые говорят, что все у нас будет хорошо.
Все не будет хорошо.
Все процессы, которые происходят в мире, нас не затронут. И вообще все приезжайте к нам, у нас здесь рай.
Ну, у нас такой рай очень специальный, со своими правилами.
Практически рай уже.
Ну, со своими правилами. Хотя я не знаю, что произошло там за последний час на фондовом рынке, но как бы жизнь там все цветет зеленым цветом. То есть все фишки растут, и как-то дела обстоят неплохо на рынке, который отражает отношение инвесторов и людей с деньгами к российской экономике. Конечно, Россия не может быть оазисом. Если мир будет трясти, обязательно до нас дойдет. Это мы почувствуем эти толчки и так далее.
Вот в чем конкретно?
В чем конкретно?
Мы почувствуем.
Ну, не знаю, станет дешевле капитализация нашей экономики. Звучит как-то очень
трудно. Да, очень трудно, да, очень сложно.
Но это означает, что люди и компании, которые имеют акции предприятий, просто беднеют. Да, «Газпром» из компаний, входящей там, в десятку самых крупных в мире, он откатится куда-нибудь там за 50-е компании. То есть он станет дешевле. Люди, которые вкладывали деньги в ПИФы и в такие разные бумаги ценные, они тоже потеряют сильно. А в экономике не станет денег. Как мы почувствуем? В экономике не станет денег, станет меньше рабочих мест. Людей начнут увольнять. Но все прелести стагнации, кризиса, всего чего угодно. Может быть, чуть позже, чем в других странах, потому что все-таки запас достаточно приличный здесь. Но, в общем, и в меньшей степени. Но для тех людей, для той части компании, которые разорятся, для тех людей, которые потеряют работу, статистика не важна.
Конечно.
Они в числе там, 20% или в числе 3%. Они конкретно, лично пострадают. Вот. Так что мы, конечно, не застрахованы, мы не в танке. Мы не в танке, ну, в финансовом смысле.
Угу.
Вот. Ну, наши дела неплохи, и мы сейчас, не как 10 лет назад, не стоим протянутой рукой и не просим Христа ради там миллиард-другой на то, чтобы стабилизировать национальную валюту. Мы это делаем сами, и есть запас. И там мы третья страна по золотовалютным резервам. Но, в принципе, вот этот газопровод денежный отключить нельзя. Мы часть вот этой самой
то
системы.
То есть Владимиру Путину, который, судя по всему, станет премьер-министром, не придется, или, ну, допустим, станет.
Допустим, станет.
Не придется идти на какие-то непопулярные меры.
Да, это придется идти президенту на непопулярные меры.
А вы думаете, так будет?
Ну да, наверное.
Но сейчас уже были сообщения, что уже перекраиваются как-то правительства, будут какие-то реорганизации.
Знаете, пока в эту выкройку не попали силовики до тех пор, пока прокуратура, Министерство обороны, наркоконтроль, ну и другие силовые ведомства, по-настоящему силовые, не попали в компетенцию премьер-министра, все остается на своих местах. И перекройки вообще не имеют никакого значения.
Угу.
И мне почему-то кажется, что за оставшиеся, сколько у нас до выборов?
Ну вот, кстати, тут напоминает, 19 дней посчитал наш
слушатель. Если за оставшиеся 19
Александр...
или там 15 рабочих дней такой радикальной перекройки не произойдет, значит, все-таки власть будет в Кремле, а не в Белом доме. Такая настоящая, большая. Может быть, там есть какой-то такой замысел. Я именно поэтому у меня сомнение, что Путин на 100% вдруг сядет в это кресло, которое, да, конечно, очень важно. Это вторая должность в государстве. Но вторая должность без реальной власти, которая...
А кем же он еще может быть?
Лидером нации.
А, вот так вот.
Вы
бы хотели, чтобы он кем был? Вот вы лично,
Михаил Бергер. Это ваше особое мнение,
мне интересно. Ваше человеческое мнение.
Я хотел бы, чтобы должность лидера нации и руководителя государства совпадала.
А, вот Александр как раз.
А ты, знаете, такое шизофрения возникает властная. Как, на кого смотреть, кого слушать? Кто? Зачем последнее слово, в конце концов?
Александр пишет нам, каждый день российских СМИ обсуждают предвыборную кампанию в США. Теперь жуем газовую проблему. Как-то забыли в России, что через 19 дней избирают главу государства. Неужели все настолько запущено, народ безразличен и аполитичен?
Ну, интересно обсуждать то, в чем есть интрига. Вот я не слышал дискуссии никогда о том, впадает ли Волга в Каспийское море или нет. Никогда дискуссии не слышал. Как-то всем все ясно. С газом есть интрига. Договорятся, не договорятся. Договорятся по какой цене. В Америке там Обама, не Обама. А здесь Медведев или Медведев? Вот вся интрига.
И она... это выборы будут вообще?
Ну, выборы между Медведевым и Медведевым, да,
как конечно. Сейчас говорят, да, что
по действию, ну, как бы по процедуре, по процессу выборы.
А так вообще, как говорят у нас теперь комментаторы?
Это...
Передача власти демократическим путем. Да, теперь так это у нас называется. Ну что же, я напоминаю, что сегодня в особом мнении был журналист Михаил Бергер. Я, Марина Старостина, прощаюсь с вами до завтра.